Мы коснулись на прошлом уроке темы, почему Яков задержался еще 14 лет дополнительных. Не было первыми, не единственными. Было после, когда ему уже было 63 года, в домах учениях Шема и Эвера, тех, как пойти к Лавану. Я хочу сказать сегодня еще одной темы, которая касалась выхода Якова из Эрец-Исроэль. Во-первых, то, что приводит Раши, что Яков уже почти дошел до места и вспомнил, что не молился на могилах своих отцов, Авраама, и вернулся обратно. И мы тут видим две вещи. Во-первых, важность молитвы на могилах праведников. И второе, Яков не полагался просто на заслугу своей Торы и на благословение родителей. Он знал, что идет к Лавану. И он перед приходом к Лавану он молился. То есть, хотя было у нас в народе Израиля поведение Раби Шимона бар Йохай, в частности, когда он был в пещере, когда он практически не молился, достаточно учиться по принципу, что занимаешься Торой, освобождается и от молитвы. Но обычно это не так. И человек должен взывать к Всевышнему. Это, и более того, это очень интересная вещь. Об этой молитве Якова говорится, что он учредил вечернюю молитву, Маариф. Это особая молитва Маариф. То есть, вообще-то говоря, в храме почти не было службы ночью. То есть Маариф, она соответствует то, что есть какие-то части животных, которые еще не сожгли днем, они догорали ночью, если падали, может быть. То есть изначально надо было тоже поднять на жертвенник еще днем изначально. И поэтому по основному закону молитва Маариф, она не является строго обязательной, так как и это служение, которое было в храме, оно, если, допустим, по каким-то причинам части жертвенных животных не сжигали, это не отменяло исполнение заповеди жертвоприношения. Однако мы видим одну вещь, что сегодня Марий у нас считается такой же обязательной молитвой, как и остальные. И тут есть несколько объяснений этому. Одно из них приводится в участие наших решеным, что сегодня это приняли себя как будто бы обязательной. Я вам скажу одно некоторое соображение по этому поводу. Это приводят наши мудрецы. Сейчас, по-моему, это пишет Агро, что Маариф, вершение молитвы, это соответствует состоянию нашего народа в изгнании. И когда Яков молился Маариф, тогда, когда он ушел в изгнание. И этому состоянию изгнания соответствует тьма ночи. Ночь – это время сокрытия лика Творца. Время, когда есть больше сил зла, это особая тема. И мы предверяем ночи Маариф. Более того, есть очень такой старый обычай наших братьев-сефардов молиться Маариф тоже днем. Буквально сразу же после Минхи. И так было принято не только у сефардов, но и у многих ашкеназских общинах. Ну, по основному закону надо брить самариф, конечно, после выхода звезд. Но, опять же, я тоже еще говорю, немножко светло. Немножко светло после выхода звезд. Потому что молитва требует некоторого открытия лика Творца. Даже когда ходишь в галут, требуется открытие лика Творца. И вот мы сейчас видим, как Яков молится, помолился, потом он заснул, и там увидел такое очень по-разному объясняемое видение ангелов, которые поднимаются по лестнице на небо, и другие спускаются обратно. Я, во-первых, отмечу одну маленькую, то есть много объяснений этого места. Я коснусь Раши, так то, что нам оставил Раши. Раши, в основном, первый комментарий Раши основан на словах наших мудрецов из Талмуда, Мидрашей. Но то, как Раши выбрал то, что привести, а то, что не привести, это действительно было то, что мы называем Руха Койдиш, Дух Святого Постижения. Это основная традиция понимания Хумыша. То, что это пел Раши. Поэтому любые замены Раши на другие комментарии. Я с вами был недоволен, как издали Рамбана по-русски. Это приводится, как он Рамбан спорит с Раши. Тот, кто хорошо знает Раши, потому что умеет ценить Раши, может услышать также и выражение Рамбана и подумать об этом. Мы Рамбана не отменяем. Но надо знать, что в первую очередь Хумыш это именно с Раши, а не с какими-то другими комментариями. Вот Раши привел нам тут комментарий, что поднимались ангелы Святой Земли, спускались ангелы заграничные, то же самое, когда он возвращался обратно от Ламана в Эрец-Исраэль, то тоже была та же самая ситуация, когда ангелы заграничные с него оставили, спустились ангелы Эрец-Исраэль. Что здесь говорится? Здесь говорится очень простая, ясная вещь. Ангелы, они являются исполнителями, они осуществляли в этом мире правление Всевышнего. Есть два образа правления Всевышнего в Эрец-Исраэле за границей, кстати, нашего народа. Это очень разное. То есть Эрец Исраэль, об этом не сказано в Хумаш Дворим, «Эйне Ашем Рокехо Бамбаршита Шана Адахарита Шана», буквально глаза Всевышнего, это говорит о силах его божественного наблюдения. Они как бы связаны с Святой Землей от начала города до конца. Это то, что тут в Эрец Исраэль больше раскрывается, более явно. Личное наблюдение, и это касается многих вещей. Это касается того, что в Эрец-Исраэль легче учить Тору, гораздо более эффективно, как и у уроженцев Эрец-Исраэля, так и тех, кто приезжает сюда. Это говорит, что воздух Святой Земли добавляет мудрости. Это место святое Эрец-Исраэль. И второе, то, что я наблюдал и наблюдаю, что сколько евреев учат Тору в Эрец-Исраэль весь день, мягко говоря, не всегда имеют средства к существованию, и как сравнительно немного это делают за границей. В Эрец-Исраэль это сделать легче. Когда приходят иногда гости, ребята, которые приезжают из-за границы учиться в Ишивах Эрец-Исраэль, я говорю, что хочешь учиться много лет в жизни, оставайся в Эрец-Исраэль. Потому что тут это легче, чем в Америке, легче, чем в Англии и в других местах. Есть тут еще одна вещь, которую я хочу коснуться сегодня. когда Яков просыпается, он увидел, что в этом месте присутствует Всевышний. Сказано так, «Ваира, ваяймар», он испугался, затрепетал и сказал, «Ману ра макома», как грозно это место, «Энзе им, ки им бейте луким, вазашара шамаем», это буквально дом Бога, это врата небес. То, что касается врата небес, я хочу, тут есть два объяснения этого. Первое, самое простое, это то, что это место, через которое поднимается наша молитва к Всевышнему. Поэтому мы молимся, мы становимся на молитву Шмона Исраэль в сторону Иерусалима, в сторону храма, в сторону святых святых. То есть Яков говорил это в этом месте еще до строительства храма. Это надо очень принципиально знать. Это означает, в частности, что даже если храма нету, это место является... И сейчас Шара Шамай, сейчас тоже врата. Поэтому даже великий Хафец Хаим, он просил простых людей за него молиться в Эрец Исраэль. Поверьте мне, Хафец Хаим умел молиться. Он хорошо молился. И за себя, и за других.
Возле Котеля?
Что?
Возле Котеля?
Не-не, просто Эрец Исраэль.
Есть разница
после Котеля? Да, конечно, есть разница. О. И то, что есть святость этого места и сегодня, то есть та святость, которая была дана этому месту строительством храма, она была разрушена, и есть спор, осталась она, не осталась ли она. Однако то, что это место было избрано как Шара Шамаим, Брата Небес, как то, что появляется в нашей недельной главе, это не зависит от храма. Это причина, почему там был построен храм. О. И тут еще одна сторона Шара Шамаим. Ведь, как обычно, как известно, врата, они работают в двух направлениях. То есть это... Те, что находятся снаружи, входят, а то внутри они выходят. И есть такое же понимание и здесь, Шара Шамаим. То есть, с одной стороны, это место, когда поднимаются наши молитвы, с другой стороны, чего достоился Яков, он достоился пророческого видения здесь. А более того, это место раскрытия Торы. Есть место в Масехет Баабатра, 21 лист, первая страница, когда была учреждена первое постановление основать хедеры для детей, чтобы учили Тору. И до этого постановления тот, у кого был отец, он, который умел учить Тору детей, он учился, а у кого не было такого, он не учился. И было принято, был такой великий человек, Рабишу бен Гамла, который основал хедер. Вначале он стал хедер только в Иерусалиме. Только в Иерусалиме. И спрашивает Гмара, почему. Он вывел это из стиха в Ишаяу, «Ки мецион тейца тойро, удварашем Иерушалай». Из Сиона. Сион не имеется в виду гора Сион, как называется сегодня гора Сион. Это имеется в виду храм. Сион. Кимецион тейца тойро. Из Сиона выйдет Тора. И слово Варашем Иерусалим. И слово Бога из Иерусалима. Тут имеется в виду весь Иерусалим. Что есть святость Иерусалима всего. Я сейчас не говорю про Рамот. Я говорю про старый Иерусалим. Когда еще... Это было часть, это было как бы весь Иерусалим, это было как продолжение храма во дворах. И там был учрежден первый хедер. И тут я хочу коснуться то, что мы здесь уже говорили. У меня был вопрос, который меня мучил, не мучил, но занимал меня последние несколько недель. Мы здесь говорили, по-моему, это буквально единственное явно написанное место, что учение Торы, оно дает силы выстоять в войне. Это место в Тилим, это место, это 122 глава в Тилим. Это приводится в 10 листе Масехет Макот. Говорится так. Вообще-то я вам советую открыть эту главу, не сию секунду, вообще посмотреть, что здесь написано. То есть вся глава, она касается Иерусалима и Дома Бога. Вся глава. Вот, а во втором стихе нам сказано так. «Омдой свою роглейну башарайх Иерусалим», буквально стали наши ноги в вратах Иерусалима, и объясняют наши комментаторы, точнее говоря, мудрецы Гмат Талмуда, Масехет Макот, то, что я привел сегодня, заслуга того, что в вратах Иерусалима занимались Торой, наши ноги, буквально, мы могли выстоять в войнах. Омдоту Роглейну, мы выстаивали в войнах в заслугу ради врат Иерусалима. Это врата, это известная вещь называется, это место Торы, это вещь не новая. И мне тут один вопрос меня рассказал, почему именно врата Иерусалима? Я вам приведу просто пример. Ну, известно, что израильская армия воюет в Газе в основном по ночам. По ночам. Самое тяжелое время. Время там это с 2 до 5 утра. Ну, это причин. Это не просто так. Поэтому обратились семьи солдат, мы сами солдаты, чтобы в это время изучающие Тору сидели, учились и молились в это время. Но, ну, скажем так, в РЦСО это не так легко. Надо, что потушить рано или жить так. Так вот, армия перенаправила эту просьбу в Мишеват Лейквуд в Америке. Там это нормальное время. Вечер. Однако я подумал про себя, что это при всем уважении к великой Мишеве Лейквуд, это не врата Иерусалима. Это не врата Иерусалима. Тора, которую все выразили строили, это вообще другая сила. Понимаете, почему это говорю здесь? Потому что действительно здесь говорится, вся эта глава, в Тилим, это глава о достоинствах Иерусалима. Это не достоинство учения Торы. А достоинство Иерусалима, вот одно из достоинств Иерусалима, что Тору, когда учат в Иерусалиме, она дает силу выстоять в войнах. Понятно, что в любом месте, где учат Тору, Тора защищает и охраняет, это тут нет сомнений, вопрос. Но здесь это подчеркивается особенно именно Тора Иерусалим. Я хочу еще объяснить. Это то, что говорится в нашей недельной главе, что это Шара Шамай. То есть храм Иерусалима – это не просто место, это Шара Шамай. И не только молитв. Это также Тора, которую мы здесь учим, она поднимается к Всевышнему, и там она дает свое, влияет на направление Всевышнего. Поэтому сила Торы в Эрец Исраэль – она больше и выше, чем сила Тора за границей. Я добавлю еще одну очень принципиальную вещь. Наши мудрецы, Балей Тосафот, в том месте Масехет Баабатра, где упоминается, что почему вначале учредили изучение Торы для детей именно в Иерусалиме, то в Гма говорит стих из Ишаяу, «Кимецион теица тойрут вашем Иерушалаем», потому что мы сейчас говорим, именно оттуда выходит Тора, это место, где Всевышний, Тора, когда человек занимается, она имеет большую силу, и человек удостаивается Духа Святого постижения, постичь Тору более глубоко, более верно. Поэтому принципиальное логическое решение решал Санедрин, великий Санедрин, который находился в храме, половина его была в месте освященном, половина в неосвященном, но это было место, где принимались все спорные вопросы, решались именно там. И там надо было посадить детей учиться. Но это соображение, этого соображения было для Тосфот недостаточно. Почему? Потому что Тору, заповедь освящения Тору она не зависит от Эрцесроя. Мы должны были изучать Тору и учить их наших детей, неважно, где мы находимся. Все неважно, где. Это, то есть это особое достоинство, это место учения Тора, это не причина не учить Тору в другом месте. И то, что говорят очень такую принципиальную вещь, что великим достоинством Иерусалима было это место, где весь, все занимались служением, то есть коэни, священники, левиты служили в храме, приходили евреи со всего мира, приносили жертвы. То есть весь Иерусалим крутился вокруг служения храма. Это место было наполнено богобоязненностью. Я к этому добавлю, именно в силу присутствия шхины, которая была в храме, это добавляло богобоязненность. Вот в таком месте надо подобает учить Тору. Когда это место богобоязненности, когда это место, когда видят важное служение Всевышнему, что, а все остальное это тщета, когда так относится ребенок с детства к учению Торы, так придется Тора в следующее поколение. Это вещь очень принципиальная для нас. Как бы это строить, так и в других местах, значит, что надо заниматься Торой в месте, где есть богобоязненность, в месте, где есть святость. То, что называется на наших словах наших мудрецов «маком Тора», «место Торы», то, что приводится в конце 6 главы Пиркей Авот, предложили одному мудрецу поехать в какое-то место, там, жить с ними. Он сказал, что я не буду жить нигде, кроме места Торы. И более того, об этом говорилось во время Рабан Рейпштейман, что если хотят еврейские общины за границей сохраниться, необходимо, чтобы в этих местах серьезно изучали Тору, чтобы стало местом Торы. А там, где есть Тора, там будет и богобоязненность, там будет молитва, там будет это место Торы, там разжигают огонь. Огонь еврейского духа. Всего хорошего.